«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Мы продолжаем наш сегодняшний марафон на Радио «Свобода», посвященный 10-летней годовщине ареста Михаила Ходорковского, марафон солидарности с узниками совести. И сегодня в студии программы «Грани времени» бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Владимир Перевертин, автор книги «Заложник. История менеджера ЮКОСа». Вот эта книга, которая вышла уже после того, как Владимир освободился из заключения. И Михаил Шнейдер, ответственный секретарь демократического движения «Солидарность». Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Мы знаем, что послезавтра состоится марш протеста в поддержку узников Болотной и всех узников совести, находящихся в России в заключении. И не исключено, что их судьба так или иначе вытекала из событий десятилетней давности, когда был арестован Михаил Ходорковский. Первый вопрос Александра Осовцова. Как изменилась Россия за те 10 лет, что Михаил Борисович находится в заключении?
Россия за эти 10 лет изменилась самым определенным образом. Если до ареста Ходорковского и многочисленных приговоров по делу ЮКОСа, включая абсолютно дикие, кошмарные сроки, которые получили не только Ходорковский и Лебедев, но менеджеры нефтяной компании ЮКОС и целого ряда ее дочек, один из которых сейчас сидит вот слева от меня. Сроки, которые по другим уголовным делам в России получают убийцы. Вот после всего этого стало предельно ясно, как тем, кто все это устраивает уже второй десяток лет пошел по всей стране, так и тем, против кого это устраивают, что любого рода, вот я подчеркиваю, любого рода неактивность нет, но отсутствие желания выполнять требования чиновников может привести человека к заключению на столько лет, как будто он кого-то убил. И такое отношение к не к политическим противникам, даже не к политическим оппонентам, а просто к тем, кто позволяет себе думать и вести себя самостоятельно, независимо, в соответствии со своими взглядами, убеждениями, принципами, совестью. Вот такое отношение стало нормой, правилом.
Владимир только что вернулся из Сахаровского центра, где проходят чтения, посвященные этой невеселой годовщине. И у нас на прямой эфир сейчас выходит Светлана Павлова, наш корреспондент в Сахаровском центре. Добрый вечер, Светлана. Я вижу, что с ней одна из участниц этих чтений. Узнаю актрису Юлию Аук. Пожалуйста, Светлана, расскажите, как прошло мероприятие сегодня? Много ли было народу, кто выступал? И какова была атмосфера на этом событии? Вам слово, Светлана.
Мы находимся в Сахаровском центре, где только что завершилось мероприятие, цель которого была выразить солидарность Михаилу Ходорковскому, который ровно 10 лет назад был арестован по делу ЮКОСа, а также другим людям, которых правозащитники в России и за рубежом считают политическими заключенными. Мероприятие в целом прошло достойно и чинно, хотя не обошлось без маленького инцидента. Дело в том, что один из выступающих, он не только зачитал отрывок из текста Ходорковского, но и решил высказать свое мнение по поводу некоторых других политических заключенных. В частности, он начал говорить о том, что нельзя ставить в один ряд Михаила Ходорковского и девушек из «Пусть сирают» Марию Алихину и Надежду Толоконникову, которые сейчас отбывают срок заключения в колониях. И присутствующая здесь же Мария Баронова, одна из обвиняемых по болотному делу, попросила его шепотом перестать это делать, но он не прекратил, поэтому Мария Баронова разозлившись на такое поведение, плеснула ему в лицо водой из стакана. Ну, естественно, выступающие попросили всех уважать, всех присутствующих, уважать всех, кому сегодня выражают, с кем выражают солидарность. И, в общем-то, все обошлось тихо и благополучно. И, как я уже сказала, сегодня выражали солидарность не только с Ходорковским, но и с девушками из Pussy Riot, с болотными узниками. И рядом со мной находится актриса Юлия Ау, которая сегодня зачитала письмо Надежды Толоконниковой, которое она прислала из удмуртской колонии. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Зачитать сегодня письмо – это была ваша личная инициатива?
Нет, это была не моя личная инициатива. Мне позвонили из Сахарского центра и предложили. Я, в принципе, даже не знала об этой акции. Но я с радостью согласилась, потому что я... Ну, для меня это было очень важно сюда прийти, зачитать это письмо. Для меня было очень важно, что это сделала именно я, потому что проблема политических заключенных в России – это проблема, которая касается каждого. И она очень сильно касается меня, потому что я... Не могу быть уверена в том, что в какой-то момент не посадят меня, не посадят моего мужа, не посадят мою дочь. Я бы очень хотела, чтобы моя дочь, которая сейчас 18, через некоторое время жила в стране, в которой не надо бояться того, что ты можешь оказаться за решеткой по политическим убеждениям.
И менялось ли ваше отношение к делу Pussy Riot в ходе его развития?
Я не могу сказать, что оно менялось. Самое главное, что для меня в этом деле было, это абсолютная неадекватность общественной реакции, я имею в виду политической и духовной реакции на то, что сделали девочки. На мой взгляд, она настолько неадекватна, что вскрывает болезнь нашего общества абсолютно. Например, я недавно была на фестивале в Женеве, и один из волонтеров меня спросил, неужели Россия так больна? Вот мне кажется, что дело Pussy Riot, оно как раз вскрыло вот эту вот болезнь.
Многие считают, что вот эта болезненность нашего общества, в том числе, что касается отношения к правам человека, началась именно с ареста Михаила Ходорковского. Вы согласны с этим?
Да, я согласна, потому что это был первый громкий, значимый арест, когда стало понятно, что человек сидит не за какое-то преступление, а его посадили именно по политическим соображениям.
Спасибо большое. Это была актриса Юлия Аук. Она сегодня зачитывала в Сахаровском центре письмо Надежды Толоконниковой из колонии. Здесь сегодня выражали солидарность и с девушками из Pussy Riot, и с так называемыми узниками болотного дела, и, конечно же, с Михаилом Ходорковским, который уже 10 лет как находится в заключении. Ровно 10 лет назад он был арестован.
Большое спасибо, Светлана. Напомню, что это была наш корреспондент Светлана Павлова из Сахаровского центра. Там... Одним из участников этого мероприятия был Владимир Переверзин, наш сегодняшний гость, автор книги «Заложник. История менеджера ЮКОСа». Скажите, пожалуйста, Владимир, каким формам давления подвергались единомышленники Михаила Ходорковского в ходе вот, его пребывания за решеткой, чтобы собрать, очевидно, на него компромат?
Ну, я бы не сказал, что были попытки сбора компромата, но тем не менее мы сразу же, вот я могу рассказать о себе, что в первую же ночь допросов там, я подвергался и давлению, я не был даже ни в СИЗО, ни в ВВС, то есть я был допрашивался ночью в застенках одного из отделений милиции, то есть меня сразу делали предложение признать свою вину, оговорить Ходорковского, Лебедева, Брудна, и то есть вот конкретно такие предложения делались. То есть я вообще так несколько первое время воспринимал этих людей за сумасшедших, потому что все это происходило ночью, приходили люди в гражданском, представлялись генералами, показывали удостоверение, но фамилию закрывали пальцем, и вообще вот они все представлялись вымышленными именами, видимо, чувствовали, что что-то не то делают-то. Боялись, видимо, какой-то огласки. Но, тем не менее, этот генерал, его фамилия Юрченко, оказался ясновидящим. В первую ночь он мне говорил, да тебе дадут 12 лет, тебя бросит жена, от тебя откажется сын. Он оказался практически ясновидящим. Мне дали не 12 лет, а 11 лет. Поэтому и все годы пребывания в тюрьме, в тюрьмах, в лагерях, они, конечно, вот сопровождались таким же давлением. Потому что если бы я сидел бы за убийство, я бы освободился условно-досрочно и сидел бы в гораздо лучших условиях. А так все пытались выслужиться по вертикали власти, начиная от самого верха, заканчивая последней тюремной подошвой. Потому что те, кто стоял во главе пирамиды, они получили ордена, квартиры, генеральские звания. Некоторые даже получили ордена за заслуги перед Отечеством. Стыдно, конечно, за такое Отечество, когда вот за такие подлости и пакости дают ордена, но тем не менее это так. И каждый последний тюремщик, конечно, тоже старался вот вписаться в эту вертикаль власти, в ручное управление. То есть я хотел бы, конечно, работать где-то в библиотеке, например, но мне этого было... Это вот была моя, да, недоступна. Тяжелый физический труд. Погрузка, разгрузка, цемент, производство шлакоблоков, брусчатки, упаковка шапок, швейное производство. Вот это, пожалуйста. У меня даже тюремщики приходили смотреть, ну, как своего рода на аттракцион, как вот Переверзин делает шлакоблоки. То есть это весь в пыли, в цементной там. Ну, это массу радости доставляло. Ну, опять же, вот хорошо сегодня Света Бахмина написала в Фейсбуке про Ходорковского. Говорит, если бы тюремщики вот в тот момент, когда Ходорковского привезли в колонию, сказали, вот тебе, Михаил Борисович, колония, управляй, как умеешь и как разумеешь там, да, за эти 10 лет эта колония превратилась бы, ну, в благополучный хозяйствующий субъект. Они радуются тому, что заставляет его делать варежки шить или папочки. То есть кто кого унижает? Унижают они себя, тюремщики.
Спасибо. У нас в студии Михаил Шнайдер, который все эти 10 лет организует акции протеста против произвола судебного за свободу политических заключенных, за свободу узников совести, таких как Владимир Переверзин. Скажите, пожалуйста, Михаил, как выросла общественная... возмущение и гражданское сознание россиян за эти 10 лет, что они являются очевидцами дела ЮКОСа?
Ну, вы знаете, что последние годы, вот перед 2011 годом, с 2010 по 2011 год, вот эти 10 лет пребывания Путина, 11 лет пребывания Путина во власти, мало людей, которые надеялись на то, что общество наконец-то проснется, потому что акции, которые собирали там несколько сотен человек в Москве, городе, который, в общем, изначально, как это говорится, со славными демократическими традициями, и когда там приходило на какие-то на марши несогласных там пара-тройка тысяч человек, это считалось, что это, ну, вообще, что это что-то такое сверхъестественное. И неожиданно в результате действий грубейших нарушений на выборах 2011 года общество проснулось, Москва проснулась, москвичи проснулись, и произошел резкий скачок численности этих акций. Я думаю, что об этом свидетельствует и последний опрос общественного мнения, который обнародовал вчера Левада центр. 65% москвичей, почти две трети, хотят, чтобы Михаил Борисович Ходорковский вышел на свободу как можно скорее. И я думаю, что вот в сознании, конечно, за эти годы произошел перелом. Еще буквально несколько лет назад даже в Москве количество таких людей было в разы просто меньше в процентном отношении. Послезавтра пройдет большая акция в Москве, мы рассчитываем на то, что придет много народу. Большая акция за немедленное освобождение политзаключенных. Мы долго думали, как ее назвать, говорить ли это об амнистии или говорить об освобождении. Все-таки решили остановиться на слове «свобода», «свобода», «освобождение», потому что не все социальные участники, не все москвичи, которые готовы были выйти на эту акцию, не всем нравится слово «амнистия», они в этом чувствуют некий такой, некую сервильность такую, потому что фактически решение об амнистии будет выносить фактически Путин, а теоретически это будет выносить Дума, постановление об амнистии, и тот и другой орган власти нелегитимен. Мы знаем, как избиралась Дума, мы знаем, как избирался Владимир Путин. Они получили не те проценты, которым им нарисовал Чуров. Поэтому все-таки акция будет за немедленное освобождение политзаключенных. Перечислены узники Болотной, перечислены Михаил Ходорковский, названы персонально Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, персонально названы девочки из группы «Pussy Riot». И назван персонально Михаил Савва, это краснодарский политолог, доктор политических наук, профессор Краснодарского государственного университета, который тоже был арестован в апреле этого года по совершенно вымышленному обвинению за свободу всех политзаключенных и всех узников совести.
Спасибо. Давайте послушаем запись специального обращения, которое подготовил для Ходорковских чтений Петр Верзилов, муж, осужденный на 2 года колонии, участница группы «Pussy Riot», Надежда Толоконникова. Пожалуйста, покажите нам эту пленку.
Добрый день. Мы сейчас находимся при въезде в поселок Парца в Республике Мордовия. В этом поселке расположены колонии К-14, а теперь уже знаменитая на весь мир колония, в которой отбывала наказание Надежды Толоконниковой, где она сегодня, 20 октября 2013 года, находится на третьем дне голодовки после того, как ее вернули обратно в лагерь из тюремной больницы. За прошедший месяц уже практически с момента опубликования Надежды письма, в котором она рассказала о том, что творится в исправительных учреждениях Мордовлага, Мордовия стала таким очень знаковым местом, оказалась знаковым местом в сознании, наверное, всего мира, поскольку и прежде в Мордовии отбывали наказания очень особой категории политических заключенных, которых советская власть сюда посылала, чтобы они были изолированы от остальных сидельцев советской тюремной системы. И теперь действительно, поскольку Надя описывала именно положение в мордовском лагере, в положении в женской исправительной колонии общего режима, вот внимание всего мира оказалось приковано к поселку Парца, к тому, что здесь творится в этом конкретном лагере. Ситуация с заключенными, и мне здесь не хочется разделять политических заключенных или людей, которые угодили в тюрьму, которые были неправосудно осуждены или которых действительно справедливо направили отбывать наказание в исправительные учреждения. Ситуация в исправительных учреждениях России, она крайне важна для абсолютно всего населения нашей страны, потому что есть известное выражение, что тюрьма – это лицо государства, а тюрьма – это действительно место, где, по крайней мере, с точки зрения формальной логики государства, человек должны исправлять, должны ему показывать возможность другой жизни и вообще, собственно, помещать его в какие-то условия, в которых ему становилось бы понятно то, что он совершил, является нарушением закона. Поэтому мне бы хотелось, чтобы весь большой резонанс, который возник в ситуации мирового и всероссийского внимания к проблеме Надежды Толоконниковой, к ее голодовке, к ее протесту, он бы перешел в нечто большее и реально бы привел к каким-то конструктивным изменениям в системе, в уголовно-исполнительной системе России. Например, вот в Мордовии мы уже решили, что мы будем создавать некоммерческое объединение под названием «Мордовлаг», которое будет в течение нескольких лет с подключением членов ОНК, с подключением большого количества правозащитных организаций, юристов, адвокатской помощи, осуществлять очень плотный контроль за ситуацией с заключенными в мордовских лагерях. И очень хочется, чтобы подобные вещи происходили и по всей России, и люди, которые оказываются по ту сторону решетки, у которых есть в обществе авторитет, у которых есть внимание российских СМИ, иностранной прессы, чтобы они делали все, что в их силах, чтобы эта система, которая, безусловно, является фасадом нашей страны, менялась, и чтобы у нас было как можно меньше наследия и общих мест с сталинским ГУЛАГом, которым наша исправительная система, к сожалению, до сих пор очень сильно пахнет.
Спасибо. Вопрос Александра Савцова. Можно ли констатировать, что за эти 10 лет Михаил Борисович стал не только политической фигурой, но и мыслителем, одним из духовных лидеров России?
Ну, понимаете, в чем дело? Хотя и прошло 10 лет, но все-таки я был неплохо знаком с Михаилом Борисовичем и сравнительно со многими немало с ним общался. Поэтому мне как-то сейчас сказать, что мой, в общем, товарищ и почти ровесник стал духовным лидером России, ну, такие слова трудно произносятся. И мыслитель — это все-таки, ну, Аристотель — мыслитель, Кант — мыслитель. А то, что Ходорковский, безусловно, всегда был великолепным аналитиком, мне не вызывает никаких сомнений. Просто столько лет, сколько я его помню. И то, что последние годы он анализирует не ситуацию на рынках, а общественно-политический процесс и перспективы, способы и формы решения тех, на самом деле, смысложизненных проблем, которые стоят перед страной, это и так знают все. Соответственно, я априори мог бы сказать, что анализ, который проделывает Ходорковский, любого объекта, который сочтет нужным анализировать, будет как минимум очень хорошим, как максимум великолепным. Ну и в этих ожиданиях трудно было ошибиться, потому что он действительно блестящий аналитик. И в каком-то смысле, может быть, в очень таком неприятном для нас, для всех и для него тоже, то, что ему не время, конечно, и не силы, но мозги освободили от не только необходимости, но и возможности анализировать ситуацию на рынках, но сохранили возможность читать книжки и углублять и свое мировоззрение, и свои аналитические неспособности, они и без того были, мягко говоря, достаточными, но именно возможности. Вот привело к тому, что он теперь пишет великолепные тексты именно на темы политики, общественной жизни, социальных перспектив.
Да, и не только, и о будущем политическом страны.
Ну, а как можно писать о политике, будучи гражданином России, находясь там, где старинная русская поговорка предписывает не зарекаться от того, чтобы там оказаться, и не думать о будущем? Цитата из песни «Что же будет с Родиной и с нами», она, Володе виднее, явно может служить, на мой взгляд, заголовком для размышлений о жизни Родины у того, кто не смог по независимым от него причинам зарекся от тюрьмы.
Спасибо. Напомню, что в ходе третьей части нашего сегодняшнего марафона на Радио Свобода, посвященного 10-й годовщине ареста Михаила Ходорковского, Мы беседуем с нашими гостями, бывшим директором фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым, автором книги «Заложник. История менеджера ЮКОСа» Владимиром Переверзиным и ответственным секретарем демократического движения «Солидарность» Михаилом Шнейдером. Они все трое в нашей студии. А сейчас давайте послушаем новости середины часа от нашего коллеги Ирины Лагуниной.
Спасибо, Владимир. Итак, новости коротко к этому часу. Михаил Ходорковский не боится возможного третьего уголовного дела против себя, но опасается за свою семью. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times Magazine. В 10-ю годовщину ареста бывшего главы ЮКОСа проходят международные чтения солидарности с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и со всеми политическими заключенными в России. В Москве акция проходит в Сахаровском центре в рамках проекта Берлинского международного литературного фестиваля. В разных странах мира писатели, актеры, мыслители, общественные деятели и просто неравнодушные люди читают письма и статьи Михаила Ходорковского. Международный трибунал ООН по морскому праву 6 ноября начинает разбирательство по делу о задержании судна организации Greenpeace Arctic Sunrise, задержанному в рамках российскими пограничниками в Баренцевом море 19 декабря. Об этом базирующийся в Гамбурге трибунал объявил в пятницу. Запрос подали Нидерланды, под чьим флагом шло судно. Россия не будет принимать участие в процессе, так как отказалась признать его правомочность. В Мурманске начали предъявлять обвинения в хулиганстве 28 членам экипажа Arctic Sunrise и двум находившимся на борту журналистам. Все они были задержаны после попытки провести акцию на платформе «Разломная», протестуя против добычи нефти в Арктике. Ранее их обвиняли в пиратстве. Госдума России приняла закон о возмещении вреда, причиненного террористами за счет их родственников. Законом также предусматривается введение наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет за организацию деятельности террористического сообщества, сроком до 10 лет за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Законопроект был предложен президентом России Владимиром Путиным. Таковы коротко новости. Заголовки новостей часа. На данный момент, Владимир, я возвращаю линию вам.
Спасибо, Ирина. Продолжаем наш марафон. Вопрос Владимира Переверзина. Вот каждый политический узник и вообще зэк мечтает об амнистии. Как по-вашему, удивляет ли вас то, что все эти годы амнистии и их формулировки тем или иным способом нарочно обходили менеджеров ЮКОСа Ходорковского и Лебедева?
Мне это не удивляет, это делалось умышленно для того, чтобы все юкосовцы, начиная с Ходорковского и Лебедева, не попали под амнистию. То есть изначально вот и предыдущая амнистия, да, то есть в проекте, и вот эти статьи наши фигурировали, а потом их конкретно исключили, чтобы конкретные люди не попали под амнистию, в том числе и Навальный.
Михаил, вопрос, под какими лозунгами пойдут марширующие демонстранты послезавтра, будет среди них лозунг, вот вы сказали, амнистия или...
Да, будет лозунг, да. И будет лозунги и за амнистию полет заключенным, и немедленную амнистию, и будет лозунги освобождения полет заключенных, и будет лозунги выпускай, будет лозунги, сравнивающие Россию с тюрьмой, там большое количество лозунгов накреативили, так что с лозунгами все в порядке. Дело-то не в лозунгах, а дело в том, что насколько москвичи смогут выйти, насколько почувствуют это своим делом, потому что уже мои коллеги здесь говорили и говорили выступающие по видеосвязи. То, что происходит в нашей стране, это может коснуться каждого человека. Это может коснуться и каждого сидящего здесь, и каждого, кто увидит нас или услышит нас. В общем, это такая вещь, которая нужно, чтобы каждый, нужно, чтобы человек пропустил это через свое сердце и подумал, что выходя на эту акцию, которая начнется 27 октября, в воскресенье, в 2 часа дня, с 2 до 3 будет сбор, который начнется днем в воскресенье на Пушкинской площади, он должен понять, что выход каждого человека на эту акцию очень важен. Во-первых, от нас это ждут ребята, которые сейчас сидят и обвиняемы по болотному делу. Но это вообще ждут действительно люди, и политзаключенные, и неполитзаключенные, которые мучаются в тех условиях, о которых говорила Надежда Толоконникова. Конечно, одна акция ничего, никакой роли не сыграет. Поэтому, конечно, должна быть кампания гражданского давления. Я очень рад, что Людмила Михайловна Алексеева, она уже давно в этой кампании, собственно, но она сейчас выступила с инициативой собрать 100 тысяч подписей на официальном сайте Российской общественной инициативы. Как вы знаете, 100 тысяч подписей граждан России означает, что Дума обязана рассмотреть этот вопрос на своем заседании и принять какое-то решение. То есть в тех подписях, в той инициативе, о которой я сейчас говорю, там есть требования немедленно отпустить на свободу узников болотного дела, узников 6 мая, тех людей, которые сейчас вот попали, которых обвинили сначала в пиратстве, сейчас теперь в хулиганстве. Это экипаж и участники акции гринписовской на Arctic Sunrise. Это девочки из группы Pussy Riot, Михаил Сава, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Это все политзаключенные. Эта акция касается по сбору подписей, она касается всех политзаключенных и узников совести. Сбор подписей начнется, я надеюсь, на следующей неделе. Как только формально Людмила Михайловна это разместит на сайте, об этом станет тут же известно. Мы сейчас инициировали акцию по призыву лидерам стран Европейского Содружества не приезжать на Олимпиаду в Сочи, не участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Сочи до тех пор, пока в России есть политзаключенные. И сбор подписей то же самое продолжается на сайте Change.org. Кроме этого, мы запланировали на следующей неделе, если удастся, распечатать эту петицию и отнести ее во все посольства стран Европейского Союза в Москве.
Спасибо. Вот давайте как раз поговорим о международном аспекте дела ЮКОСа. В Берлине сегодня в рамках литературного фестиваля проходит чтение «Свобода» Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и всем политзаключенным в России. С их организатором Ульрихом Шрайбером, руководителем Международного берлинского литературного фестиваля, который и инициировал эти всемирные чтения, побеседовал наш корреспондент Юрий Векслер. Давайте посмотрим это интервью.
Я изучал в 70-е годы прошлого века русский язык и тогда в советское время провел 9 месяцев в Ленинграде и Москве, где готовился к сдаче экзамена на право преподавания русского языка. Отсюда мой интерес и моя близость к русской литературе и к русским людям. После учебы я долго не был ни в СССР, ни позднее в России, но в процессе организации и проведения международного литературного фестиваля в Берлине я давно уже, начиная с 2001 года, приглашаю для участия в нем российских авторов. Да и вообще, мои контакты с Россией никогда не прекращались. И когда я вижу, что российское гражданское общество намеренно уничтожается Путиным в последние 11 лет, то я ощущаю себя призванным что-нибудь предпринять. Мы провели первую акцию против системы Путина еще в 2005 году. Затем, после убийства Анны Политковской, мы организовали всемирные чтения в память о ней. Я вижу простой смысл в информировании мировой общественности о том, что происходит в России. Одним таким скромным вкладом и являются наши всемирные чтения, как, например, проходившие 12 декабря прошлого года, всемирные чтения в поддержку Pussy Riot. Эти чтения добавили ясности в освещении этой истории. В наших чтениях участвуют всякий раз разные организации. Что касается чтений этого года, то меня особенно радует участие Сахаровского центра в Москве, но также и центра Анны Политковской в Милане, организации в Вашингтоне и Бостоне. В самой Германии чтения пройдут в нескольких городах. Из европейских участников надо еще назвать инициаторов чтений в Париже и Эдинбурге. Участвуют и некоторые радиостанции. Особенно меня радует, что в такой радиопередаче в Австрии примет участие лауреат Нобелевской премии по литературе, поддерживающая нас уже давно Эльфрида Елинек, которая сама прочтет текст речи Михаила Ходорковского. Возвращаясь к Берлину, хочу отметить, что в акции чтения в одном из знаменитейших выставочных залов столицы Мартин Гропиус Бау примет участие министр юстиции Германии Сабине Лойтхойзер Шнаренбергер, которая неоднократно выступала в защиту демократии в России, в частности, была наблюдателем от Совета Европы на первом процессе над Михаилом Ходорковским.
Спасибо. Сейчас у нас на прямой телефонной связи Юрий Векслер. Добрый вечер, Юрий. Слышите ли вы нас? Да, добрый вечер. Как проходит мероприятие? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Ну, 40 минут назад Ульрих Шайбер открыл этот вечер. Это не единственный вечер в Берлине, это один из нескольких, по-моему, из пяти. Он открылся довольно неожиданным таким вступлением, увертюрой. Инициатор Александр Формозов показал небольшой фильм, где берлинцы на улице по-немецки по фразам читали первое письмо Надежды Толоконниковой. Это образовало какой-то такой камертон для начала. А сейчас в настоящий момент актер Краус читает тексты Ходорковского и тексты его переписки с Людмилой Улицкой и с Борисом Акуниным, после чего предполагается дискуссия, в которой я лично с большим интересом ожидаю выступления министра юстиции Сабины Лойтхойзер Шнаренбергера. В зале много народа, интерес к этому мероприятию большой.
Большое вам спасибо. Напомню, что это был наш корреспондент Юрий Вексер. Он вышел на прямую связь из Берлина с литературного фестиваля, в рамках которого проходит чтение «Свободу» Михаилу Ходорковскому. Вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, почему международное давление все эти 10 лет так неравномерно, что ли, оказывается на российские власти для освобождения политзаключенных?
Давление оказывается неравномерно по двум причинам, на мой взгляд. Причина первая. Нет уже каких-то, я не знаю, штабов, структур, институтов, которые бы занимались его организацией. Все люди живут своей жизнью, работают, учатся, воспитывают детей. И любого рода общественной деятельностью занимаются в свободное от этого время. Я надеюсь, да, что в воскресенье на акцию, о которой Миша уже говорил довольно подробно, выйдут многие. Но совершенно ясно же, что в понедельник в рабочее время вышли бы совсем немногие, и я бы тоже не вышел, потому что был бы на работе. Вот любая общественность любой страны или многих стран, то есть международная, не может заниматься своей общественной деятельностью каждый день по 8 часов, не говоря уже о большем. Второе. Прямо скажем, это активность, это деятельность, это давление, как вы говорите, Владимир, не оказывает особого эффекта. Более того, даже я, в общем, многого ожидающий, ко всему, казалось бы, уже привыкший, не ожидал, что Верховный суд сможет артикулировать отказ от исполнения решения ЕСПЧ по делу Пичугина, которого, кстати, Миша, ты почему-то не называл, может, забыл, может...
Ну, разумеется, да. Пичугин, помню.
Вот, я думал, они начнут как-то замыливать, заматывать, откладывать, там, уходить. Нет. Спокойно сказали, нет, и все. И вон с Arctic Sunrise отказались участвовать в трибунале. Я удивился. Полез в документы. Нет, вполне Россия в этом морском трибунале.
Учредитель его, да.
Да, один из учредителей. Все подписано. А не будем, и все. Вот простая позиция. Что она означает на чуть более формализованном языке? Она означает выход из системы международного судопроизводства и следовательно международного права. Это иначе просто не называется. Так если на международные суды можно, мягко-мягко говоря, не обращать внимания, то на такой неформализованный, не институализированный объект, как международная общественность, и российская общественность, и общественное мнение внутри, вне, везде, тем более можно не обращать вообще никакого внимания.
Вопрос Владимиру Переверзину. Велик ли интерес за рубежом к делу ЮКОСа? И в частности, как вы это ощутили на вашей книге, которую, я знаю, вы представляли мировой общественности?
Ну, в большей степени моя поездка в США касалась русскоязычного населения Соединенных Штатов. То есть вот среди этих людей, конечно, огромный интерес. Но тем не менее, у меня было несколько презентаций в UCLA, это Университет Калифорнии. И в Монтерей, Институт международных исследований. То есть, в принципе, интерес есть.
Да.
Но удивление большое.
А есть ли планы переиздать ее на иностранном языке?
Да, книга уже переводится на английский язык, и я думаю, что в течение полугода она будет издана в США.
Как вообще смотрят иностранные политики, как на диковинку, вот на живого политзаключенного из демократической России?
Ну, демократической они ее не считают. А так, да, фактически, да, я такой был, такой диковинка, да. То есть вот фактически вот привез живое свидетельство нарушения прав человека. Задокументированное, запротоколированное, систематизированное и очень наглядное. И доступное для понимания.
А удается как-то его переправить эту книгу Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу?
Да. Да, удалось. Они читали эту книгу. Ну, Ходорковский ее точно читал. Я уже получил от него отзыв. Она ему очень понравилась. От Лебедева я не получал. Ну, я знаю, что супруга покупала ему книгу.
Вопрос Михаилу Шнейдеру. Как, по-вашему, выйдут ли Михаил Борисович и Платон Леонидович в сроки, отпущенные судом на свободу в наступающем году? Вот я многим нашим гостям задаю этот вопрос, все отвечают по-разному.
Ну, я очень надеюсь, во-первых, на то, что они, конечно, выйдут. Понимаете, наша страна, к сожалению, находится в таком состоянии, что сейчас вот никаких разумных, если мы начнем пользоваться какими-то, делать какие-то логические построения, вот, что вот они выйдут потому что, или они не выйдут потому что, это все не работает совершенно. Страна находится в состоянии хаоса. И когда страна в таком состоянии, и общество находится, и власти показывают, демонстрируют, что решения, которые они принимают там, в той или иной сфере, там, начиная с социальной сферы, кончая там, политической, экономической, они обусловлены какими-то совершенно непонятными соображениями, не поддаются никакому логическому анализу. Очень хорошо делать логический анализ после того, как событие произошло. Это мы все прекрасно знаем, как это делается, и тут же начинаем это объяснять, что они так поступили, потому что, да. Вот. А до этого предвидеть. Я очень надеюсь, что и Михаил Борисович, и Платон Леонидович выйдут. Ну, во-первых, если уж не по амнистии, которая, как я надеюсь, и как инициатор этой и авторы вот этого законопроекта, авторы этого положения об амнистии закладывали в него, они должны выйти до
Нового года.
До Нового года, да, в год 20-летия Конституции. Но что произойдет на самом деле, и что там возобладает, какие мысли в очередной раз родятся в голове у Путина, я сейчас не могу совершенно предвидеть. Я бы хотел два слова добавить к тому, что говорил Алик Осовцов насчет международного давления. Вы знаете, вот эти парни во власти, они понимают только две вещи. Они понимают, никакое международное общественное мнение их вообще не волнует. Тут я с Александром абсолютно согласен. Не российская, ну, российская, кстати, в большей степени их волнует, потому что они боятся, когда выходит много народу. Они начинают поджимать хвост, и у них просто срабатывает инстинкт самосохранения. Они боятся двух вещей. Когда им прижимают хвост в плане экономическом, вот этот список Магнитского на них, конечно, повлиял очень сильно, потому что мы все наблюдали эту истерику в полном смысле этого слова, которая возникла везде, и в официальных СМИ, и в выступлениях, и в комментариях Кремля, где. И они боятся, конечно, очень не хотят реакции глав государств. А главы государств, к сожалению, вот тут, я должен сказать, они, я не знаю, там, боятся ли они или не хотят связываться с Путиным, но или тут перевешивают какие-то...
Реалполитик.
Да, реалполитик, высшие соображения политики, цены на газ, там, и так далее, закупочные, но они не хотят этого делать, а эти две вещи, конечно, Путин и его окружение, конечно, боятся больше всего.
Вопрос Александра Савцова. Как по-вашему, указывают ли какие-либо признаки на подготовку третьего дела, например, дело экспертов по делу ЮКОСа, чтобы задержать освобождение фигурантов?
Ну, во-первых, если мы говорим о такого рода предположениях, то это уже тогда не будет называться задержать освобождение. Это будет называться дать еще один срок. Миш правильно сказал, что логический анализ здесь имеет крайне ограниченную сферу применения. Именно потому, что на самом деле в любой момент известно, кто может... Сказать, кстати, а что такое вообще происходит? Почему до сих пор не началось дело экспертов, не расследовано участие Ходорковского в убийствах? Это же звучало, что руки по локоть в крови?
Ну да.
Или еще что-нибудь в этом роде. Но... Пока, кажется, этого не происходит. Вот это единственное, что можно сказать более-менее уверенно. И в том числе дело экспертов вроде заглохло. Те даже, кого я знаю, начали вызывать, как все свидетели по этому делу, их вызывать прекратили. И вроде вот ничего не слышно о том, чтобы это дело как-то развивалось. Поэтому да, на данную минуту я не надеюсь на амнистию. Но я действительно очень мало, скажем так, надеюсь на амнистию, применительно конкретно к делу ЮКОСа. Но я, конечно, очень надеюсь на освобождение в связи с истечением срока наказания. Вопрос. Хотя, как показывает, опять же, практика, за 10 лет все стало только хуже. Ну, посмотрите сами, вот буквально сейчас, на наших глазах, мэр Ярославля Евгений Урлашов, классический политзаключенный, насколько я знаю, тоже будет поддержан на акции в воскресенье. Сидит в матросской тишине, обвиняемый по 190-й, часть 6-я, это при том, что человек, у которого нашли деньги, дал показания, что он их нес одному из его сотрудников, со слов этого сотрудника, якобы для передачи Урлашову. Вот это все основания. Он с начала июля за решеткой. Председатель Ярославского же облизбиркома, взятый по утверждению Следственного комитета, с поличным. И обвиненный по той же самой статье, 190-я, часть 6-я. Отпущен под залог. Потому что один был лидером отнюдь не Единой России в Ярославской области и готовился к выборам. который, скорее всего, областные, у «Единой России» выиграл бы. А другой, после того, как его арестовали, лишил партию, которую возглавлял Урлашов в Ярославской области, гражданскую платформу регистрации на выборах, после этого снял всех практически кандидатов гражданской платформы, и не только гражданской платформы. Ну и ясно, что нормально, под залог. Что еще с ним делать? Ну да, ну, ну мелкая шалость.
Владимиру Переверзину вопрос. Что бы вы хотели пожелать вашим товарищам по несчастью, которые сейчас продолжают оставаться за стенках, и прежде всего Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, вот в эти оставшиеся до их освобождения месяцы и в эту невеселую годовщину десятилетия их ареста?
Я пожелал подержаться, держаться и надеяться на освобождение.
Как по-вашему, могут ли быть какие-то попытки их спровоцировать, чтобы подбросить им еще срок заключения?
Ну, в тюрьме я не думаю, что как-то будут их провоцировать на какие-то вот бытовые там драки, конфликты. То есть этого тюремная администрация страшно боится. Но тут, опять же, логике ничто не поддается, потому что будет третий, не будет, когда мы знаем, вот как станет человек, какой ноги там, да, вот что ему за голову взбредет, то и будет. Поэтому очень надеюсь, что он выйдет.
Тоже вопрос Михаилу Шнайдеру. Что на митинге, какая будет резолюция?
Вот, может это быть... не будет ни митинга, это не будет никакой резолюции. Это люди выйдут на демонстрацию,
на марш, да.
Да, на марш. С лозунгами хотел бы пожелать просто и призвать людей просто выйти и
своим присутствием, да?
Своим присутствием, потому что ребята ждут, которые сидят сейчас в тюрьме, отбывают сроки или сидят в следственных изоляторах, они ждут просто, потому что для них каждый выход в их поддержку это, ну, я смешно говорить сейчас вот в присутствии Володи, я там провел трое суток, и то...
Удовольствие не получил.
Удовольствие я получил только тогда, когда смотрел через решетку на улицу, видел ребят, которые выступали в мою поддержку. Это просто огромный просто душевный подъем. Поэтому я еще раз прошу всех москвичей наплевать на то, что это воскресенье, просто выйти и...
Погода обещали хорошую.
Надеюсь выйти и показать, что мы вместе все, проявить свою солидарность.
Александр, как по-вашему, власть испугается вот каких-то подобных 6 мая провокаций против демонстрантов, чтобы не повторились события на Болотной?
Власть не испугается ничего, но ничего не сделает, если не сочтет это для себя нужным и выгодным. Мы же отлично знаем, почему произошло то, что произошло 6 мая. Потому что до этого был испорчен эффект инаугурации. Это была на самом деле элементарная мелкая месть. Никто этого не скрывает. Значит, мы уже все по несколько раз сказали, что никакой логики в этом нет. Володя, ты знаешь, что я все время закончил кафедру логики и защищал диссертацию по логике. Я тебе профессионально, экспертно заявляю, нету. Что там родится во тьме конспирологического сознания и бессистемных страхов и комплексов, предсказать невозможно. Поэтому остается делать то, что мы считаем правильным, и верить в то, что все получится. Делать, что должно, и будь, что будет.
Да, и на этой такой довольно оптимистичной ноте мы, наверное, завершаем наш сегодняшний марафон. Напомню, что 10 лет назад пришло известие сначала из аэропорта Толмачева, где взяли сначала под стражу Михаила Борисовича, а затем из Басманного суда Москвы, где его уже официально объявили задержанным.
Арестованным,
да. О том, что началась кульминация дела ЮКОСа. И сегодня, 10 лет спустя, в эту невеселую годовщину, мы завершаем наш радиомарафон на Радио Свобода, который вобрал в себя и прямую трансляцию из Сахаровского центра, где прошли чтения, посвященные
освобождению политзаключенных и маршу, который намечен на воскресенье. А в нашей студии были бывший директор программ Фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов, Владимир Переверзин, автор книги «Заложник. История менеджера ЮКОСа» и ответственный секретарь демократического движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Екатерина Высоцкая, Михаил Косторов и Дмитрий Навитов. Спасибо.